Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
В 125 году нашей эры греческий писатель Аристид писал своему другу о христианах, объясняя, почему эта новая религия столь популярна. Вот его слова. «Когда праведник из среды христиан покидает этот мир, остальные радуются и воздают славу Богу, провождая тело с песнями и благодарениями, словно он переезжает в близлежащее селение». Наше гражданство на небесах, некогда писал апостол Павел церкви в Филиппах. В этом бренном мире верующие должны жить предвкушением небес. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, когда изучали книгу Откровения, 4 главу. В 1952 году юная Флоренс Чедвик ступила в воды Тихого океана с острова Каталина близ Калифорнийского побережья, полной решимости доплыть до материка. Она уже стала первой в мире женщиной, переплывшей Ла-Манш в обе стороны. Погода была прохладной, над водой висел туман, девушка едва могла видеть лодки, плывущие рядом. Тем не менее, она плыла 15 часов. Когда пловчиха просила поднять ее на борт, ее мама, плывшая в лодке, сопровождение заверяла ее, что цель близка. Наконец, измотанная физически и эмоционально, девушка просто перестала плыть. Ее достали из воды. Очутившись на борту, она узнала, что до заветной цели оставалось меньше, чем 800 метров. Во время пресс-конференции на следующий день она сказала: «Я видела только туман. Думаю, если бы я видела берег, то доплыла бы». Задумайтесь над этими словами. «Если бы я видела берег, то доплыла бы». Для верующих таким берегом являются небеса, где пребывает наш Спаситель. Мы нуждаемся в библейском представлении о небесах, чтобы стремиться туда со всей своей силой. Боюсь, что жизнь некоторых христиан проходит в тумане повседневных забот и суеты, в тумане небиблейского представления о береге небе. Нам всем нужно иметь ясное представление о том, куда мы все идем. Так в прошлое воскресенье мы вместе с апостолом Иоанном оказались в том месте, где на престоле в небесах восседал Отец Славы. И сегодня 5 глава. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Действия, описанные в этой главе, происходят в том же тронном зале, о котором говорится в 4 главе книги Откровения. И эту небесную главу можно разделить на 4 акта, на 4 действа. Я вам перечислю их. Первое действие – мы можем назвать так: свиток за семью печатями. Второе – поиск того, кто достоин раскрыть этот свиток. Далее – представление достойного раскрыть этот свиток. И потом – прославление достойного раскрыть этот свиток. Еще раз перечислю: свиток за семью печатями, поиск того, кто достоин раскрыть этот свиток, представление достойного раскрыть этот свиток и прославление того, кто достоин раскрыть этот свиток. В главе 5 есть похожий принцип, который мы видели в 4 главе. В 4 главе чаще всего, вы помните, мы встречали чаще всего слово «престол». «Престол». А в 5 главе чаще встречается слово «свиток». Но как в 4 главе, так и в 5 главе фокус внимания сосредоточен на Боге. Тогда как в 4 главе фокус сосредоточен на Боге-творце, в 5 главе внимание сосредоточено на Боге-Искупителе. Итак, первый акт небесного действия описывает свиток с семью печатями. И посмотрите, пожалуйста, на первый стих. Он начинается так. Иоанн произносит: «И видел я». Это слова Иоанна как свидетеля. Он лично видел то, что затем записал для нас. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Иоанн увидел некую книгу, а правильнее перевести свиток, не книга, а свиток. Это был достаточно длинный кусок папируса или обработанной кожи животных, свернутый в рулон. Этот свиток находился в правой руке у Бога Отца, сидящего на престоле. Бог Отец источник содержимого в этом свитке. И уже становится ясно, что там записана очень важная, важная информация, которая опечатана аж 7 печатями. 7 печатей – это неспроста. Что же означал этот свиток? Каково его содержание? Дело в том, что во время Римской империи, здесь помогает нам исторический или культурный контекст, во время Римской империи документы подобной формы использовались довольно часто. Обычно эти документы представляли собой договор, который был записан внутри свитка, а его краткое содержание этого договора внутри было описано снаружи этого свитка. Этот пергамент сворачивался в рулон и запечатывался печатями. Причем печать ставилась там, где была подпись свидетеля. И чем больше было печатей и подписей, тем более значимым и важным был этот документ. С помощью таких документов исполнялись все виды сделок, начиная от брачных договоров, договора залога, договоров аренды и вплоть до договоров об освобождении рабов. В книге пророка Иеремии описывается как раз случай с подобным договором. В дни упадка Южного царства, незадолго до того, как Иерусалим был взят вавилонянами, Анамиил, сын дяди пророка Иеремии, воспользовался своим правом, правом, родственным правом, продать свою землю ближайшему кровному родственнику. Это позволял закон, при определенных обстоятельствах вы могли, если бы вы были евреем, продать свой надел земли ближнему родственнику. И на самом деле покупать землю, когда город обложили захватчики, мягко говоря, не мудро. Но Иеремия слышит повеление от Бога купить эту землю и подчиняется повелению Бога. И потом он произносит пророчество, что через некоторое время, спустя время, земля в Иерусалиме и в окрестностях будет опять же в цене. Давайте прочитаем, как происходила эта сделка, механизм этой сделки. Я вам прочитаю, а вы выслушайте. Это Иеремия, 32 глава. «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, а точнее в свиток, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сыну Маасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Возьмите записи, эту купчую запись, которая запечатана, эту запись открытую, и положи в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. Итак, подобный свиток договор Иоанн увидел в правой руке Бога Отца, восседающего на небесном престоле. И этот договор устанавливал право на владение землей. И некоторые комментаторы добавляют, на владение всей вселенной. Таким образом, Бог Отец был намерен передать кому-то право владения землей. И кто же тот, кто получит это право? Кто откроет свиток, чтобы совершить суды, демонстрирующие Божью справедливость и святость? Кто тот, кто получит право воцариться над всей землей? И мы подходим с вами ко второму акту небесного действа. Поиск того, кто достоин раскрыть свиток. Посмотрите 2 стих. «И видел я ангела сильного». Сильное – это не имя ангела. Некоторые считают, что это Гавриил. Другие говорят, что это Михаил. Но так как текст не называет имя ангела, и мы тоже не будем придумывать ему имя. Это был сильный ангел, и он провозглашал громким голосом. Скорее всего, этот голос должен был достигнуть каждого уголка вселенной. Он провозглашал, кто достоин раскрыть этот свиток и снять печати его. Открыть эту книгу мог только достойный. Открыть этот свиток мог только достойный. Достойный означает абсолютное совершенство характера и жизни, дающее право снять печать. Достойное означает могущество, могущественный настолько, чтобы одержать победу над дьяволом и бесами. Достойное означает способный решить людскую проблему греха и проклятия земли. И все, что можно было услышать в ответ на вопрос, провозглашенный ангелом, кто достоин, это просто ничего. На вопрос, кто достойный, воцарилась тишина, обладающая великой мощью. Четыре святых Херувима, о которых мы в прошлый раз читали, в прошлой моей проповеди, мы с вами видели эту мощь, эту святость Херувимов, они молчали. Архангелы Михаил и Гавриил молчали. Умершие в вере святые, живущие в прошлые века, включая Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Иова, Моисея, Давида, Соломона, Илию, Елисея, Исаию, Иеремия, Иезекииля, Даниила, все святые Ветхого Завета молчали. Молчали и святые Нового Завета, включая Петра и апостола Павла. Молчала также Мария, мать Иисуса Христа. Все мученики, отдавшие свою жизнь, молчали. Посмотрите в третий стих. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. Ни один живущий на небе, на земле и в преисподней не мог взять из рук Отца этот свиток, а значит и воспользоваться правом обладать землей и всем творением». Это сильно повлияло на Иоанна. Он испытал сильную скорбь. И в 4 стихе мы читаем об этом. «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее». Слово, описывающее плач Иоанна, это то же самое слово, которое используется при описании плача Иисуса Христа об Иерусалиме незадолго до крестных страданий. А также плач Петра после горького осознания, что он предал Христа перед его распятием. Интересно, что это единственное место в Писании, описывающее слезы на небесах. Иоанн опять пережил безысходность, безвыходность, которая возникла вследствие грехопадения человека. Иоанн оказался в тупике. И знаете, не спешите с ответом, мол, я знаю, Иисус умер на кресте, и вся проблема решена. Постарайтесь осознать величину трагедии, грехопадения. Постарайтесь пережить хотя бы отчасти то, что пережил тогда Иоанн вновь, безысходность, безвыходность, тупик. Ведь не нашлось ни одного достойного раскрыть и читать эту книгу, даже посмотреть в нее. Не нашлось не только того, кто мог совершить суды над нечестивыми, но и того, кто мог довести историю искупления до логического завершения. Не нашлось ни на небе, ни на земле, ни под землей того, кто мог бы победить дьявола, того, кто мог бы победить смерть и грех. Не нашлось никого, кто мог бы установить царство, кто мог бы спасти истинный Израиль, который постоянно гневил или шел против Бога. Не нашлось ни того, кто мог бы стать в проломе. Иоанн знал, что Иисус был распят, он знал, что Иерусалим был разрушен и Израиль рассеян. Также Иоанн знал, что церковь находится в огне гонений и преследований. Иоанн был как раз в контексте преследований церкви. Все с точки зрения было сумрачно и бесперспективно. Когда Иоанн смотрел на церковь, он видел, что она гонима, он видел, что она заигрывает с грехом, он видел, что были церкви, которые умирали, и все это создавало определенный тупик во взгляде Иоанна. И вдруг к Иоанну обращается один из старцев, чтобы представить того, кто достоин. И в этот момент хочется вспомнить одну важную истину. Бог берется за самые тупиковые ситуации и находит выход. Бог берет самый безвыходный момент истории человечества, истории Вселенной и находит выход. И, кстати, поэтому ему наивысшая слава. Чем больше пропасть, чем больше величина падения людей и невозможность выхода, тем больше слава Богу, который решает эту проблему пропасти. Когда исчезает какая-либо надежда, когда все живущие во Вселенной понимают, что ситуацию никто из сотворенных не способен исправить, когда даже на небе появляются слезы от горя и безысходности, тогда появляется достойный. Посмотрите, представление достойного раскрыть свиток. 5 стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил и может раскрыть эту книгу, снять семь печатей ее. Вы знаете, Писание, оно не стыдится, оно не стесняется. Постоянно вновь и вновь возвращает наш взгляд ко Христу. В Писании нет такого взгляда, что не надо слишком много славы Христу. Как-то уже много о Христе сказано. Как только появляется возможность Слова Божьего, оно хочет направить весь фокус внимания, всю славу на Христа. Опять обновить наше сознание, насколько ценен Христос, насколько ценна Его жертва, насколько ценно то, что Он совершил для нас. Итак, старец представляет Христа и описывает Его с двух сторон. Во-первых, как льва от колена Иудина. Можно сказать, что Иисус – царь по факту обетования. Об этом написано в книге Бытие, 49 глава, с 8 по 10 стих. Там записаны слова Иакова, этого старца. Перед своей смертью он благословлял своих сыновей, но только через колено Иудина он предрек приход Мессии. Я вам прочитаю этот текст, как этот старец предрекает или пророчествует, и через это дает обетование Иуде, что от него произойдет Мессия. И в этих словах очень часто он называет Мессию львом. Бытие 49, 8, 10. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычей сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очересил его, доколь не придет примиритель, и ему, этому примирителю, покорность народов». И поскольку иудеи читали книгу Бытия, они знали о этом пророчестве, они знали, что придет Мессия. Более того, иудеи ждали Мессию льва. Они ждали, когда придет Мессия и поставит римлян на колени. Но на самом деле Иисус есть лев, но как лев он придет не тогда, когда хотят этого иудеи. Он придет как лев во время своего второго пришествия. Во-вторых, старец представляет Христа как корень Давидов, то есть он тот, кто произрастает из семени царя Давидова, а значит, он истинный Мессия, Иисус царь по факту своего рождения. Итак, содержимое свитка пока не раскрыто. Но теперь его тайное содержание, которое не было открыто никому до этого момента, может быть открыто истинным Мессией. И посмотрите в 6 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола, и четырех животных, и посреди старцев». Помните эту картину в 4 главе? Этот престол, это величие, этот тот, кто восседает на этом престоле, и это означает, что всевластью нет конца, и что он продолжает властвовать над всем, над всей вселенной. Потом вспомните эти четыре животных, которые находились ближе всего к этому престолу. Потом 24 старца по кругу, вокруг этого престола. Вспомните эту радугу, радугу, которая в виде круга, она охватывала этот престол, где доминировал зеленый свет. Вспомните это блестящее как бы море, на самом деле это кристалл, этот камень, который был под ногами того, кто восседал на престоле, и он сверкал, и он сиял. Вспомните эти яркие камни или эти цвета, как от алмаза отражались, и все это отражало святость Бога. И здесь мы видим, я взглянул вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев. Иными словами, посреди всего этого великолепия, небесного величия, блистающей святости, Иоанн видит уже не льва от колена Иудина, а стоял Агнец. Важная деталь. Иисус не мог бы быть львом суда и царем славы, если бы прежде он не стал агнцем. Агнцем, который взял на себя грех мира. Здесь употреблено слово «маленький ягненок». Посмотрите, Агнец Христос описан словом, которое описывает маленького ягненка, которого евреи должны были принести в жертву перед исходом из Египта. Это прообраз указывал на истинного Агнца, который должен был умереть за грехи людей. Интересно, как этот истинный Агнец выглядел на небесах. Там написано в 6 стихе «стоял Агнец на своих ногах», а значит, был жив, хотя при этом он был как бы закланный. Как бы закланный. То есть раны от крестной смерти были видны на его теле. Но при этом он был жив, он стоял на своих ногах. И хотя бесы, дьявол и люди хотели уничтожить Христа, мы видим на небесах, что он жив, хотя он как бы заклан. Раны будут напоминать нам о той цене, которую он уплатил за каждого из нас. Дальше мы в 6 стихе описывается Христос как имеющий 7 рогов. Рог в Писании является символом силы и могущества. 7 число полноты. Это значит, что Христос обладал абсолютным могуществом. Дальше написано и 7 очей. Опять полнота, но уже всеведение и всезнание. Он обладал всезнанием, всеведением. И дальше написано, на которой суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Дух Святой будет послан во все концы земли, чтобы на основании божественного всезнания совершить суд над теми, кто это заслуживает. Над теми, кто это заслуживает. Позволю себе небольшое отступление. Когда я читал сегодня эту новость, что произошло в Америке, когда расстреляли этих 12 человек, отзывы людей, я потом прочитал отзывы людей. И обычно люди, когда происходят такие трагедии, они пишут 12 ни в чем не повинных людей. И когда мы уже имеем библейский взгляд, то на самом деле, да, с одной стороны, они не виноваты, их не должны были расстрелять, но на самом деле, с другой стороны, каждый человек виновен вследствие своей греховности. Еще одно комментарие было. В каждом из нас, там один человек написал, в каждом из нас живет, и он назвал имя этого, который расстрелял всех. И я подумал, сначала меня шокировало это высказывание, потом подумал, наверное, это правда в некотором смысле, потому что когда придут суды на Вселенную, и мы об этом будем читать с вами в 6 главе книги Откровений дальше, то все эти люди, эти культурные грешники, они покажут свой звериный оскал. Греховная природа выйдет наружу, и люди будут гневиться и ненавидеть Бога, и проклинать все и вся. Поэтому в некотором смысле нет ни одного невиновного. Вопрос смерти и суда – это вопрос времени. И здесь мы видим, что 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланы во всю землю, что значит на основании божественного всезнания суд будет совершаться над всеми, кто этого заслуживает. Причем суд будет над каждым человеком взвешен на основании всезнания Божьего. Никто не скажет, что это несправедливо, что чаша весов суда не перевешивается и неправильно. Каждый получит по заслугам. И вот этот агнец как бы закланный, но живой, имеющий 7 рогов и 7 очей. В 7 стихе мы читаем, и он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И в этой точке начинается финальная сцена, то есть начинается последняя сцена истории искупления. Вы можете даже пометить карандашиком ваших Библии. 7 стих 5 главы – это точка, в которой начинается финальная сцена. Все, что Иоанн увидел в 1 стихе, с 1 стиха 4 главы, пришло к кульминации в 5 главе 7 стихе. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. За сотни лет до этого Даниил увидел то же самое. Только тогда он не увидел свиток. Я прочитаю, что Даниил увидел за сотни лет до того, что увидел Иоанн. Даниила 7 глава, 13-14 стих. «Видел я, — говорит Даниил, — видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий дошел до кого? До ветхого днями. Так мы видим, идет Сын Божий, как бы Сын Человеческий. Он подходит к Богу Отцу. Он назван в пророчестве Даниила ветхий днями. Это не значит, что он был старик. Это говорит о его вечности. Ветхий днями, и подведен был к нему, и ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. И можно сказать, что пророчество в книге Даниила и то, что видел Иоанн, очень связано этим свитком, которое принимает Сын Божий из рук Отца, и это дает ему право властвовать над всей землей и совершать суды. И как только Христос берет этот свиток, все, кто был тогда вокруг и возле престола, взрываются хвалой. Прославление достойного раскрыть свиток. Мы с вами говорили, что две части этой хвалы, этой доксологии, находятся в 4 главе, и три части этой хвалы, этой три части доксологии мы находим в 5 главе. Такая масштабная, всеохватывающая хвала Агнца связана с долгим ожиданием вселенной окончательной победы над грехом, смертью и сатаной. Мы должны понять этот резонанс, этот контраст. Представляете, на небесах плач. Люди смотрят, и творение смотрит, и не могут найти того, кто может взять свиток. И есть этот накал, есть эта история греха, есть этот беспредел, который творился на земле. И теперь приходит тот, который завершает эту финальную сцену. Приходит все к кульминации. Спаситель установит славное тысячелетнее царство. Проклятие будет удалено. Верующий остаток Израиля будет спасен. И церковь будет прославлена, превознесена и одарена привилегией царствовать со Христом. Посмотрите 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных, 4 существа, правильно перевести, 4 этих существа, этих архангела, которые совершали потом суды и будут совершать суды, эти 4 существа, и далее, и 24 старца пали пред Агнцем». 24 старца прообразно указывают на всю церковь. Мы тоже об этом с вами говорили. Мы видим ту же хвалу и то же почтение, которое воздали ангелы и старцы Богу Отцу в 4 главе. Мы видим, что вся та же самая команда небожителей теперь прославляет уже не Бога, восседающего на престоле, но Иисуса Христа, Искупителя. И это еще раз подтверждает божественность и равенство Христа Отцу. Помните, раньше Иисус молился в своей молитве первосвященнической. Он говорил перед распятием, незадолго до этого, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5 стих, «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Так вот, вот здесь, в книге Откровения, 5 глава, мы видим с вами ответ на эту молитву. Мы видим, что Сын Божий обретает и получает ту славу, которую он имел прежде бытия мира. 24 старца простирается пред Агнцем ниц. Посмотрите 8 стих. «Имея каждый гусли или арфы, в Ветхом Завете обычно ассоциируются с прославлением». И дальше написано: «И золотые чаши, полные фимиама», который суть молитвы святых. И фимиам сжигали, когда совершалось жертвоприношение для того, чтобы Бог принял жертву. В данном случае фимиам в чашах представляет собой все молитвы святых, которые были произнесены в Ветхом Завете и в Новом Завете, с просьбой о том, чтобы Бог, наконец, восторжествовал в своей справедливости. Это молитвы прошения, которые произносили святые о скорейшем свершении судов и установлении Царства Христа на земле. И 9 стих. «И поют новую песнь, говоря...» Эту песнь поют только люди, поскольку только они нуждались в искуплении. То есть, можно сказать, новая песнь – это песнь искупленных. Достоин ты взять книгу, достоин, поскольку ты лев из колена Иудина, поскольку ты корень Давидов и поскольку ты агнец, ты достоин снять с нее печати, то есть дать отчет началу судов. Послушайте, снять печати – это значит дать отчет началу судов. «Ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Очень важный момент, искупил, это язык рынка рабов. Когда раб стоит и приходит тот, кто может купить его, он отдает деньги и покупает раба. Мы с вами в некотором смысле были на этом рынке рабов. И пришел Сын Божий и заплатил свою цену. Он пролил кровь на Голгофе, и мы теперь выкуплены на этом рынке рабов. И важно понять, что мог переживать в этот момент Иоанн. 5 из 7 церквей испытывали серьезные проблемы. Церковь на земле была гонима, слаба, заигрывала с грехом и даже местами умирала. И теперь он видит, как люди из всех языков и народов славят Христа. Это должно было наполнить сердце Иоанна радостью и надеждой. И эта новая песня воспевает результат искупления. 10 стих. «И соделал нас царями» или царством, «и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». С одной стороны, мы будем с вами царством Христа, а с другой стороны, мы будем с вами царями со Христом. То есть мы будем царствовать со Христом в тысячелетнем царстве. 11 стих. «И я видел», и это Иоанн повторяет уже 4-й раз в этой главе, Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч. Таким образом, голосу четырех херувимов и 24 старцев добавляется голос бесчисленного множества ангелов. И тогда, в то время, когда писался этот текст, самое большое было число, это 10 тысяч. Так вот, Иоанн берет, чтобы описать количество ангелов, которые сольются в хвале перед престолом Агнца, он берет самое большое число и описывает эту тьму тем. Он говорит, 10 тысяч этих ангелов, тогда как на самом деле их было намного больше. Просто тогда языка не хватало описать число ангелов, которые в хвале падают и прославляют Бога. 12 стих. «Которые говорили громким голосом, достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И опять мы видим, что ударение в прославлении связано с искупительным подвигом Христа. Он назван Агнцем. И заканчивается все это прославление крещендо. Посмотрите 13 стих и до конца. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, даже преисподней, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле Агнцу, благословение, честь, и слава, и держава в веки веков». И четыре животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Рэнди Элкорн в своей книге под названием «Небеса», хорошая книга, я ее читаю, вскрывает серьезную проблему в среде христиан. Он пишет, как ни печально, большинство людей не находят радости в размышлении о Христе и о небе. Еще раз повторю, большинство христиан не находят радости в размышлении о Христе и о небе. Откровенно говоря, вспоминая о небе, многие эту радость даже теряют. Один пастор однажды признался мне, пишет автор этой книги, когда я думаю о небе, послушайте, пастор, когда я думаю о небе, меня мучает депрессия. Я бы предпочел прекратить, это пастор продолжает говорить, я бы предпочел прекратить существование после смерти. Это почему? Удивился я. Мысль о бесконечной скуке невыносима. Подумайте только, парить в облаках, не занимаясь ничем, и только перебирать струны на арфе. Это же ужасно скучно. Небеса не намного лучше ада. Лучше совсем исчезнуть, чем вечно жить в подобном месте. Конец цитаты. Я надеюсь, что у вас нет такого впечатления о небесах. Во всяком случае, после прочтения 5 главы книги Откровения. Я хочу вас вдохновить. Словами епископа Райла, он сказал, «Мне жаль человека, который никогда не думает о небе». И автор вот этой книги, он добавил к этой фразе следующее, «Мне жаль человека, который никогда не думает о небе верно». Нам всем нужно беречь себя от неверного представления о небесах. Пусть вот эта карикатура, которую кто-то нарисовал святого с крыльями ангела там на небесах и вздыхает и говорит, хоть бы журнальчик что-либо захватил. На самом деле на небесах будет совершенно все не так, поверьте мне. Когда мы видим книгу Откровения, 5 главу, и когда мы видим, что тьма тем, эти тысячи ангелов, которые интеллектуально не ниже людей, трепещут и находят в этом наивысшую радость и удовлетворение прославлять Бога, это будет не так, как мы можем себе представлять здесь на земле. Нам всем нужно беречь себя от неверного представления о небе. Вообразить, что поклонение в небесах Богу может быть скучным, значит спроецировать на небо свой печальный опыт иногда так называемого земного поклонения. И вот слова, которые сказал один человек, описывая небеса. Нет ничего более притягательного, чем Бог. На небе мы никогда не утратим зачарованности Богом. Желание постичь Его природу станет движущей силой всех наших занятий на небесах. Поэтому никогда не держите в себе такой горький дух. И тем более, я надеюсь, что вы не впадаете в депрессию, когда представляете, что там будет прославление Христа. Наоборот. Это предвкушение небес должно вдохновлять вас жить правильно эту жизнь здесь на земле, бороться с грехом, стремиться к святости, возрастать в вере. Это большая награда в небесах увидеть Спасителя и слиться в эту единую хвалу с тем хором ангелов, который будет там. Давайте встанем, помолимся. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты помогал нам формировать библейский взгляд на небеса. И, конечно, нам не все понятно, потому что мы на земле, и, наверное, мы не можем себе во всей полноте представить, как там будет все на небе. Но в то же самое время очень много информации, много очень информации, божественной информации находится в Писании. Это для того, чтобы мы могли правильно, иметь правильный взгляд на небеса. Чтобы предвкушение небес был тем берегом, к которому мы все стремимся. Чтобы мы не были в тумане непонимания. Чтобы мы не жили этим туманом, ну, как придется, попадем на небо и все. На самом деле, чтобы мы стремились всеми фибрами души туда, в небеса, предвкушая эту радость, радость хвалы, радость жизни, радость общения с Тобой. Господь, знаем и верим, что Писание не обманывает на этот счет. Если Писание говорит о том, что там будет великая радость, великая хвала, то значит мы должны предвкушать это и ожидать, что это будет великая, великая радость для нас. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.